Продолжаем программу. Андрей Иванович Каффе, один из оригинальнейших персонажей 20 века, как будто выпал из истории. 45 лет тому назад о нем поведал его приятель Гайто Газданов, причем сделал это на радио «Свобода». С тех пор на русском языке о Каффе практически ничего не публиковалось. В Италии, однако, совсем недавно вышла о нем новая книга. О книге и о самом Каффе рассказывает наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.
Родом из России, итальянец по крови, француз по месту постоянного жительства, сотрудник большевиков, затем антибольшевик, лояльный наблюдатель революционного фашизма, затем антифашист. Хотел вернуться в Россию после падения советского строя, но не дождался этого. Дождался падения Муссолини в Италии, но остался во Франции. С белой эмиграцией не сошелся. Дружил с избранными розовыми, литераторами Михаилом Саргиным и Вячеславом Ивановым. В Париже вступил в масонскую ложу «Северные братья». Во время Холодной войны объявил себя вне политики, обличая и левых, и правых. Остался верен юношескому кумиру Александру Герцену и идеалам народничества. Андрей Иванович Каффе среди итальянцев Андреа прошелся по обочине истории 20 века, точнее, эта история шла, неслась вперед, а он отсиживался в своей французской берлоге, где стенами служили книжные полки. Понятно, что вне партии, вне родины, носитель пусть яркой, но маргинальной судьбы, своего исследователя вообще долго не находил. Но вот несколько месяцев тому назад вышла его первая научная биография на итальянском языке под названием «Утраченная революция» «Революционно пердута», Болонское академическое издательство «Иль Мулино», 2009 год. Автор Марко Брешани, историк из Пизанского университета. Каффе, как носитель профессии, трудно поддается определению. Его называют писателем, переводчиком, дипломатом, русистом, византинистом. Но, на мой взгляд, он типичный мыслитель, то есть представитель сферы, давно закрывшейся. Про кого из наших современников мы скажем «это мыслитель»? Кто может позволить себе подобную роскошь? Каффе имел и трудноуловимую национальность. Родным у него было два языка. Автор новой монографии выковал правильное, на мой взгляд, определение. Каффе – это итало-русский человек. У него две превосходно выраженные ипостаси. Сам Каффе позднее говорил, что рад своему российскому детству и юношеству. Почему же? Да потому, что оно позволило ему не смешаться со средой, который высчитал иностранцем. Когда же он вернулся в Италию, его и там продолжали считать иностранцем. Отсюда вольнодумство и свобода, которые он ценил. Расплывчатым было и его половое начало. Он избегал женского общества, но и к гомосексуальному не пристал, предпочитая подавлять свои чувственные инстинкты. Таким почти монашеским образом обреталась еще одна степень свободы. Андрей, он же Андреа, родился в Петербурге в 1887 году. Его отец Джованни Иван Каффе служил костюмером в императорских театрах, и детство Андрея прошло на подмостках и за кулисами. Он учился в Александровском лицее, в том, где учился и Пушкин. Участвовал в студенческих движениях 5-го года, был арестован, но ненадолго. Его полагали иностранцем. С началом Первой мировой войны познал патриотические чувства к доселе незнакомой Италии. И ушел добровольцем в итальянскую армию воевать с немцами. Потом вернулся в Россию делать революцию, поселившись в Москве с другим итало-русским человеком Анжеликой Балабановой. Большевикам он показался подозрительным, и его опять арестовали. Посидев на Лубянке, отбыл в Италию, где у власти были уже фашисты, которые в итоге ему активно не понравились. В Париже вращался в русских кругах, вступив в русскую же масонскую ложу «Северные братья», учрежденную Михаилом Саргиным. Писал очерки, статьи, словарные справки. Обожал русскую литературу и византийскую историю. Во время Второй мировой войны участвовал, насколько мог, во французском сопротивлении, но резко обличал просоветски настроенных соратников. Послевоенную Италию возвращаться не захотел. Умер в Париже в 1955 году. Один из знакомых Каффе сказал о нем так. Это был самый мудрый и самый праведный человек своей эпохи.
Судьба Андрея Ивановича Каффе в рассказе историка Михаила Талалая. Очерк Гайто Газданова на смерть Андрея Каффе в нашем архиве, к сожалению, не сохранилось. Однако писатель много выступал на темы освещения России и ее истории западными исследователями. как вот, например, 13 февраля 1968 года.
Автор книги «Красный октябрь» – американский историк Роберт Даниэлс. Тщательно, день за днем, воспроизводит события, предшествовавшие Октябрьской революции. И приходит к заключению, что большевизм победил в России вопреки самым, казалось бы, непреодолимым препятствиям, и что его победу невозможно было предвидеть путем логического расчета. Даниэлс считает, что приход к власти большевиков был не результатом предварительно выработанного плана, а удался благодаря невероятному стечению обстоятельств, благоприятствовавшему партии большевиков как раз в тот момент, когда в самом партийном руководстве происходила внутренняя борьба и были значительные разногласия. Автор не отрицает значительности роли Ленина и того, что революция приняла именно ту форму, к которой Ленин стремился. Он только утверждает, что в последние решающие дни перед Октябрьским переворотом Ленин сам далеко не всегда был в курсе событий, тем более, что в эти дни он вынужден был скрываться. Книги «Неоконченная революция» недавно умершего Исаака Дойчера и «Потерянный рай рабочих» Юджина Лайонса анализируют последствия Октябрьской революции на протяжении полувека, как в Советском Союзе, так и за границей. Эти две книги являются интересным контрастом. Общее между их авторами то, что оба они поначалу приветствовали революцию, оба в дальнейшем стали противниками сталинизма, но на этом их сходство и кончается. Дойчер всю жизнь оставался марксистом. Критикуя многое в том развитии, которое приняли события в Советском Союзе, он тем не менее считал, что исход революции окажется конструктивным. Он считал также, что явления отрицательного порядка были предопределены историей и поэтому неизбежны. Лайонс, в настоящее время один из редакторов журнала «Reader's Digest», дает результатам Октябрьской революции гораздо более отрицательную оценку. Питая неподдельную симпатию к русскому народу и высоко ставя его одаренность, Лайонс не находит фактически никаких положительных сторон в советском строе и в революции, которой этот строй обязан своим существованием. С точки зрения Лайонса, этот строй был с самого начала порочным и в основном таким и остался вплоть до наших дней. Аргументация Лайонса